Арт и факт. Екатерина Барабаш.
Все-таки фильм «Открытие» всегда проблема. Даже крупные фестивали, вроде Берлинале, умудряются впихнуть в первый день что-то несообразное. В этом году Берлинский фестиваль переплюнул, кажется, всех, выставив фильмом «Открытие» картину Лоны Шерфик «Доброта незнакомцев». Шерфик, которую, кстати, открыл когда-то именно Берлинский фестиваль, в свое время снимал очень крепкие мелодрамы, вроде фильма «Итальянский для начинающих». Но если итальянский был мелодрамой, замешанной на реальных проблемах реальных людей, попавших в трудную ситуацию и пытающихся из нее выпутаться с максимальным достоинством, то «Доброта незнакомцев» пытается освоить функции слезодавильной машины, но даже в этом не преуспевает. По сюжету молодая женщина сбегает от злобного мужа полицейского, который, судя по всему, ее бьет. У нее двое детей, 15 и 5 лет, неплохая машина и полное отсутствие мозгов. Со всем этим богатством она рванет в Нью-Йорк, прямехонько на Манхэттен, в поисках свободной жизни. Зои Казан, играющая героиню исключительно овечьим взглядом, пересекается с менеджером гостиницы «Зимний дворец», которого играет полубрутальный Тахар Рахим, известный публике в основном по фильму «Пророк» Жака Одеяра. Надо ли говорить, что у женщины с глазами овцы все утрясется? Менеджер окажется лучше, чем поначалу его пытаются показать. А еще один персонаж, практически святая благотворительница в исполнении Андрея Райнсбора, всех приголубит, спасет, примирит и отправит в рай на земле. Но это еще не все, и даже это не главное. Гостиницу «Зимний дворец» держит человек по имени Тимофей, русский эмигрант с кошмарным акцентом и вечной книгой под мышкой. В ресторане гостиницы резвятся балалаечники, безголосые певцы поют со сцены какую-то пошлятину на мотивы Тома Уэйтса, тут кормят икрой из тазов и вспоминают Брежнева, а женщин не в попад то и дело называют «бабушка». Философ-пофигист Тимофей тоже включается в соревнования по доброте, и это единственное светлое пятно в фильме, и очень смешное. Но если Шерфик уверена, что на свете живут добрые и хорошие люди, как название фильма «Астрахана», может, помните, то немецкий турок Фатих Акин, тоже, кстати, открытый именно Берлинским фестивалем, наоборот убежден, что люди не только дрянные, но они и всегда были такими. По крайней мере, немцы уж точно. Немец в первом поколении, рожденный от родителей турок, попытался расквитаться с немецкой нацией в своем новом фильме «Золотая перчатка». В названии фильма вынесено название гамбургского кабака в районе «Красных фонарей», прибежище престарелых проституток и некоторых постоянных представителей окрестного населения. Тут почему-то сразу вспомнился Сергей Лозницкий с его тягой к отвратительным лицам. Но самый отвратительный тут главный герой Фриц Гонка. Урод с перекошенным лицом и заячьей губой, непропорционально огромным, кривым носом и походкой плохо дрессированной гориллы. Фриц – маньяк. Он приглашает к себе в крохотную замусоренную квартиру старых проституток, пытается ими овладеть, а когда терпит неудачу, с удовольствием убивает их, расчленяет, часть выбрасывает в ближайший мусорный бак, а часть запихивает в маленькую кладовку. Когда очередная приглашенная проститутка зажимает нос от ужасного запаха, герой объясняет ей, что это его соседи снизу готовят что-то непотребное. К этим соседям, кстати сказать, и протечет в один прекрасный момент кровь невинно убиенных проституток, и тогда-то фрица и схватит. История эта реальная. В Гамбурге в 70-е действительно орудовал такой персонаж. О нем потом писатель Хайнц Штрунг написал одноименный роман, который впоследствии стал основой для сценария. Режиссер сделал все, что мог, вроде бы. Он максимально поработал с актерами. Особенно хороши те самые старые проститутки. Это несчастные, измученные женщины с тяжелым прошлым, невеселым настоящим, никаким будущим и босховскими лицами. Впрочем, у мужчин здесь лица тоже босховские. И вот они-то главные в этом фильме. Акин явно хочет наследовать Фассбиндеру, который препарировал горячее тело современной ему Германии 70-х холодными хирургическими инструментами художника. Акин очень старается сделать то же. По его мнению, его главный герой не просто часть немецкого общества, и не просто плоть от плоти его, но он тот нарыв, что непременно вскочит на теле, ничего не знающим о гигиене. Режиссерский замысел сделать остросоциальную пародию на черную комедию хоррор воплощен очень аккуратно и профессионально, но за этой аккуратностью слышны стоны страдания, потому что режиссеру трудно, это не его территория. Он очень старается, пытаясь быть не хуже Фассбиндера, но Фассбиндер откуда-то из вечности только насмешливо ухмыляется. А еще тут многие на Берлинале поухмылялись над новым фильмом Агнешки Холланд «Мистер Джонс». Традиционные, даже, скажем так, несколько нафталиновые манеры режиссуры сейчас действительно кажутся позавчерашним днем. Но соображение моды в искусстве не актуально, ведь когда-то и нынешнее олдскульное кино казалось новаторским. Рассказ о путешествии английского журналиста Гаррета Джонса в Советский Союз в начале 30-х и его доклад, несмотря на угрозы со стороны сталинских спецслужб об увиденном Голодоморе, вместе со своей и, правда, скучноватой традиционностью, оказался во многом актуальнее всех конкурсных фильмов нынешнего Берлинале. Главная тема «Мистера Джонса» – даже не ужасы Голодомора, которые здесь, откровенно говоря, показаны с изрядной долей клюквы, а позорное пресмыкательство Европы перед Сталиным, ее нежелание идти на конфронтацию с опасным соседом, который, между тем, уже начал свои смертельные эксперименты со страной. Большой террор, еще, впрочем, не достигший своей кульминации, уже вовсю шагал по стране, как говорится. Дороги в Украине были перекрыты войсками, земля усеяна трупами, деревни вымирали целиком, а западная пресса бодро расписывала преимущества советской жизни. Холланд показывает, как сегодняшняя ситуация с международным отношением к России, развязавшей не одну войну по миру, не случайность, а закономерное продолжение западной политики. Если кто-то захочет возразить, что, дескать, искусство и политика не должны идти рука об руку, решусь возразить. Они не только идут, они обязаны идти рука об руку. И более того, не могут друг без друга. Только кто-то, как Агнешка Холланд, разворачивает свои политические взгляды как знамя, а кто-то, как тот же Акин, например, прячет их под более искусной маской киноязыка. Даже лучший на сегодняшний день фильм основного берлинского конкурса «Яйцо» китайского режиссера Вань Цюаньяня, снятый в Монголии и про Монголию, при внешней подчеркнутой отстраненности от любой актуальной тематики, несет в себе размышления о дне сегодняшнем. Герои фильма – одинокая кочевница из бескрайней степи, ее кавалер и молоденький милиционер, поставленный сторожить непонятный труп до приезда оперативников, и роскошный двугорбый верблюд, спутник, помощник и единственный друг героини, невозмутимый как сфинкс и верный как Мухтар. Есть еще огромное степное звездное небо над головой, такое же вечное, как нравственный закон внутри нас. Казалось бы, политика и верблюд – две вещи несовместные. Но даже через этот упоительный рассказ о странных отношениях странных людей под вечным небом, об их несомненной крепчайшей связи с космосом и со степью, как его обязательной частью, прорывается невеселое сопоставление вечной силы природы и слабости цивилизации, пытающейся ее всеми силами под себя подмять. Коррупция, бардак, обман – вот этим живет человек. И он в космосе и вечности чужой. Вань Цюаньянь уже получал в Берлине «Золотого медведя» за фильм о внутренней Монголии «Свадьба Туи». И пока, честно говоря, нет причин не получить ему золото еще раз. Российских фильмов на нынешнем Берлинале два. «Кислота» Александра Горчилина в программе «Панорама» и «Мальчик русский» Александра Золотухина в форуме. «Кислоту» в России уже видели. А «Мальчик», хоть он и русский, пока показан только в Берлине. Золотухин – молодой режиссер, ученик Александра Сокурова. Его русский мальчик, главный герой – это молоденький Алексей, в 1914 году призванный на фронт. Он по-щенячьи радуется, что будет убивать немцев. Интересуется, сколько их надо убить, чтобы получить орден. Но в первом же бою в результате газовой атаки теряет зрение. Его оставляют при войсках слухачом. С помощью специального приспособления он целыми днями улавливает звук приближающегося аэроплана. Характерная сокуровская сепия делает прямой отсыл к хронике тех времен, а документальная дотошность, какой воспроизведена на экране война, дает ощутимый эффект присутствия и даже напоминает фильм Питера Джексона «Они никогда не станут старше», где он раскрасил и озвучил хронику Первой мировой. Сцены из 1914 года перемежаются сценами репетиции оркестра, играющего третий концерт для фортепиано с оркестром, и симфонические танцы Рахманинова. Когда камера вновь возвращается на фронт, за кадром продолжается репетиция. Мы слышим указания дирижера. Вот с этого места еще раз, повторите, пожалуйста. А в голове вертится вот это уже привычное и отвратительное «можем повторить». Антивоенная живопись, к которой у Сокурова всегда был повышенный интерес, переданная и его ученику, мягкая, заретушированная живопись, без кровавых подробностей, словно обретает обостренный слух, как герой фильма. А музыканты, играющие музыкальное сопровождение, наоборот, изучают историю через живопись войны. Получается, что у живописи есть уши, а у музыки есть глаза. В руках режиссера подлость войны словно становится еще более выпуклой на фоне чистоты музыки. И хотя идеального симбиоза музыки и войны молодому режиссеру все-таки не удалось добиться, и порой репетиция оркестра и сама музыка выпадают из общей канвы, фильм попадает в цель. Невозможность, монструозность войны, нарисованной желто-серой акварелью, усугубляется тревожным Рахманиновым. А в субботу мы узнаем результаты Берлинского кинофестиваля. Екатерина Барабаш, РФИ, Берлин.